подкасты «Радио Свобода».
Наколькі незалежная Беларусь, кто на сам рэч гарант суверэнітэту? У Менску святочны афісыёз, а ў віленскім тэатры п'еса Сашы Філіпенкі «Ціхары» паводле падзею 2020 году. Наша тэма дня, тут Ганна Соўвіць, гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». І наш гость, пісьменнік Саша Філіпенка, чыя п'еса «Ціхары», напісаная паводле падзею 2020 году, 2 і 3 ліпеня, ідзе на сцэне віленскага старога тэатру ў пастаноўцы рэжысэркі Сашы Дзянісавай. Добры дзень, Саша.
Добрый день.
Віншую з прэм'ерай п'есы, і мы пяройдзем да яе неўзабаве. Пачаць я хачу размову пра незалежнасць Беларусі. Афіцыйнае свята ў дзень вызвалення Менску адзначаюць 3 ліпеня ўлады Беларусі. Як вам падаецца, наколькі незалежная Беларусь у 2023 годзе і наколькі залежная Беларусь цяпер з меркаванай расійскай ядзернай зброяй, з заяўленым пунктам дыслакацыі ПВК «Вагнер»?
Я не знаю, сложно судить, у нас нет инструментария, чтобы там, в процентном соотношении засечь, насколько мы зависим или нет. Очевидно, что мы не независимая страна, очевидно, что на нашей территории находятся войска российские, и это происходит без нашего согласия на то. Очевидно, что мы не знаем, о чем говорит человек, который держит власть в Беларуси, Лукашенко с Путиным, о чем они договариваются, что они друг другу обещают, поэтому мы такая квази-независимость, может быть, мы уже в статусе, там, не знаю, Республики Татарстан. В этом смысле мне сложно судить, сколько независимости у нас еще осталось, но то, что оно совершенно точно не полное, это можно констатировать.
А с вашего пункта глядя, кто и что теперь является гарантом незалежности Беларуси, гарантом суверенитету Беларуси? Те есть в уголе такие гаранты?
Я не знаю, несложно ответить на этот вопрос. Будто бы должна быть конституция и народ. Народ сейчас в стране не может говорить то, что он думает. Сотни тысяч белорусов находятся за пределами страны. При этом мы понимаем, что Беларусь может вполне себе стать разменной монетой, если вдруг нужно будет дать какой-то, знаете, маленький трофей России, чтобы она отстала от Украины. То вполне возможно, европейские политики согласятся на то, что это будет Беларусь, почему бы и нет. И в этом смысле, мне кажется, что мы находимся сейчас в довольно печальной ситуации.
А вы говорите про то, что Беларусь может стать, ну так, таки вырос выкарыстовываю, сутешальным призом для России у выпадку, коли Украина переможа у этой войне, коли Украина переможа у этой войне. А что теперь может наибольше притягнуть увагу до Беларуси в такой ситуации, коли весь свет зацикавлен как раз у этом конфликте? Чий голос чувать? Ти вы спробы свои, как бы говорить про Беларусь за межой протягиваете, насколько они поспеховые?
Я, безусловно, продолжаю это делать, потому что мне кажется, что у нас как раз очень мало голосов и в европейской прессе, и вообще про Беларусь все забыли. Мы в один день стали соагрессором, 24 числа все забыли про то, что белорусы были прекрасным народом, которым восхищались. И, к сожалению, я наблюдаю за тем, что Беларусь сейчас вообще нет повестки, нет такой страны больше на карте Европы. Мы все должны продолжать, те люди, которые находятся за границей, должны продолжать напоминать о том, что мы никуда не пропали, напоминать о том, что белорусы находятся в заложниках и оккупированы. Но в этом смысле, к сожалению, мне кажется, что да, мы находимся сейчас в такой ситуации, когда европейцы думают не только о победе Украины, но и боятся полного поражения России, потому что боятся, что это приведет к такой Германии после Первой мировой войны, когда Россия будет сосредоточена только на том, чтобы думать о том, как вновь набрать мощь и начать вторую войну, да, и там какие-то реваншистские настроения в стране. И в этом смысле, я часто разговариваю с дипломатами, слышу одну и ту же мантру про то, что России нельзя дать выиграть в этой войне, и России нельзя дать проиграть в этой войне. И нужен такой какой-то затяжной конфликт, который может длиться годами, и новый сектор газа в Европе. И в этом смысле, почему бы там не отдать Беларусь, которая вполне может стать таким каким-то утешительным призом. И все мы должны говорить о том, что мы не утешительный приз, что мы независимая страна, очень большая по европейским меркам страна, которая, к сожалению, сейчас оказывается в такой плачевной ситуации.
Вот у вашем спектакле «Подеи» отбываются у 2030 годе. В основе сюжету история про белорусского лекаря, який у 2020 годе отмовился лечить амапаўца. И за это его судят про 10 годов. Но тое, што беларусы ўсё яшчэ працягваюць судзіць і будуць працягваць судзіць за ўдзел у мірнай рэвалюцыі 20-го года, гужыць ужо не апакаліптычна, на жаль. Улады выглядае, што намерваюцца пакараць і трымаць пад кантролем кожнага, хто браў удзел у масавых пратэстах 20-го году. Вы таксама бралі ўдзел у гэтых пратэстах. Ці гэта магчыма, ці гэта атрымаецца ўладаў? Як доўга гэта можа працягвацца? З улікам на розныя гістарычныя прыклады.
Ну, если эти люди будут оставаться у власти, то это и будет продолжаться бесконечно, потому что им нужно поддерживать температуру репрессий. Если они будут оставаться у власти, то эти суды будут идти. Мне, с одной стороны, хотелось показать это, а с другой стороны, мне хотелось просто поговорить о необходимости судов, потому что, с другой стороны, сейчас люди там склонны к этим реваншистским настроениям, говорят, что если мы победим, то мы должны обязательно всех ОМОНовцев четвертовать, всех призвать к ответу, всех посадить, расстрелять. Мне всегда очень интересно, кто будет заниматься этими судами, кто будет прокурорами, кто будет адвокатами, как будут выглядеть эти суды, потому что для меня самым важным остается пример. Все говорят о том, что нам нужен новый Нюрнберг, но в Нюрнберге Советский Союз представлял прокурор Руденко, человек, который лично принимал участие в тройках, которые лично были ответственны за внесудебные казни. И мы понимаем, что это пример того, что одно зло суть другое зло. И в этом смысле мне важно не чтобы однажды случились там какие-то карательные мероприятия, не чтобы однажды мы там очень быстро всех дискутили, а чтобы мы разобрали эту систему начать. Мы поняли, как она функционирует, потому что, не знаю, там сейчас 2023 год, мы до сих пор читаем книги, в которых пытаемся понять, как фашизм был устроен. До сих пор пытаемся понять, что и когда упустили, но при этом хотим в очередной раз очень быстро со всем разобраться, быстро все судить. И я в этом смысле там хотел, чтобы зрители порассуждали вот, вообще над тем, каким должен быть этот суд, как это будет выглядеть, кто кого будет судить. Да, мне кажется, перед нами по-прежнему стоит огромное количество вопросов в этом смысле.
Скажите, а вы писали эту пьесу в 2020 году, и позднее, как менялась увогуле с этими годами идея пьесы, и каким был ее шлях до постановки в Вильне?
Я ее писал в 2020 году на фоне событий. Это был театр, Александринский театр заказал у меня несколько пьес. И я сказал, что я напишу эти пьесы с условием, что одна из них будет про Беларусь, про события в Беларуси. И, на первом этапе театр согласился. Вышли две пьесы в ковидные времена, у них был большой успех, у них были сотни тысяч просмотров в Ютубе. И, в общем, ничего не предвещало, что третья пьеса о Беларуси не выйдет. Но в один момент мне вдруг в Санкт-Петербурге сообщили, что деньги на пьесу о Беларуси закончились. Важно понимать, что это один из самых богатых театров не только России, и Европы. Я спросил, могу ли я помочь денег над театром, мне сказали, нет, нет. Ну и, в общем, было понятно, что в театре не решили ставить пьесу о Беларуси и о событиях. И сейчас мы какое-то время потратили на то, чтобы найти театр в Европе, который поставит пьесу. Понятно, что там и в Вильнюсе, и в Варшаве лучше понимают реально 20-го года в Беларуси. Это было там логично, что он выходит там. Безусловно, режиссер Александра Денисова, она внесла какие-то правки, внесла как, там, какой-то свой взгляд, как и должен режиссер. Да, там, пьеса изменилась по сравнению с тем, что она была на 2020 году, для того, чтобы там, соответствовать реалиям и вызвала наше время. Но в то же время она по-прежнему актуальна, в то же время это по-прежнему пьеса все-таки, несмотря на то, что идет война, и на фоне войны это все-таки пьеса о Беларуси, о белорусах, о выборах, которые стоят между нами, о том, как нам склеивать наше общество придется в будущем, о том, как может разговаривать человек с ОМОНовцем. И мне было очень важен ход актеров, которые там играют белорусы, которые сами попадали под репрессии, которым самим там пришлось взаимодействовать с ОМОНовцем и как они отвечают на этот вопрос помощи ОМОНовцам.
Я уже у Фейсбуку прочитала довольно шмат водгукаў на первый спектакль. Светлана Тихановская только что написала, она была на им. Написал театральный критик Денис Мартинович. Он назвал «Тихары» одним из наилепших спектаклей про 2020 год. Я несколько цитатов из его дам. Ироничный, стильный спектакль. Апошние часы, пишет Денис, надзвычай тяжкие для белорусского театра. На этом фоне скажу дякую «Тихарам», что яны были. Вось яны дают надею, что белорусский театр протягивается. Вот Я сама, на жаль, яшчэ не мела магчымасць паглядзець спектакль, вельмі спадзяюся, што гэта атрымаецца, і думаю, што людзі, якія зараз нас слухаюць, таксама яго не глядзелі. Маглі б вы расказаць так у агульных рысах пра гэтую пастаноўку, а таксама дзе яе можна будзе яшчэ паглядзець бліжэйшыя месяцы?
В ближайшие месяцы ее можно будет посмотреть в Вильнюсе. Я надеюсь, что она и будет идти в Вильнюсе. Мы рассчитываем, что спектакль станет на ноги в Вильнюсе и при этом сможет гастролировать и будет и в Праге, я надеюсь, доедет и до Праги, и будет в Варшаве. Там, в этом смысле мне сложно судить, потому что моя часть работы заканчивается в тот момент, когда я написал пьесу, и спектакль начинает жить своей жизнью. Но я надеюсь, что у него будет хорошая судьба, его можно будет видеть в разных городах в Европе. Вкратце, это суд над врачом, который на фоне событий 2020 года сам становится жертвой ОМОНов, становится жертвой избиения, и вдруг у него в приемном покое оказывается ОМОНовец, которого он узнает, оказывается человек, которого он избивает, и в силу разных обстоятельств ОМОНовец умирает, и перед нами дилемма, мы пытаемся выяснить, почему ОМОНовец умер, виновен ли в его смерти врач, может ли человек, который давал клятву Гиппократа, отказываться лечить ОМОНовца, может ли он отказываться лечить человека, который его пытал. В общем, какие-то такие фундаментальные вопросы, которые стоят перед всем белорусским обществом, которое расколото. И мне хотелось поставить эти вопросы, но не давать на них, как всегда, ответы. И хотелось, чтобы зрители в зале отвечали на них, а не автор.
І от толькі недавно сказалі пра тое, ці хто будзе судзіць суддзю, які выносіў прысуды, хто будзе судзіць амонаўцаў, калі іх усіх пакараць. Ці ёсць у вас адказ на пытанне, хто павінен судзіць іх?
Мне кажется, что ответ, конечно, есть, просто мне хочется, чтобы это вообще, чтобы фундамент этих судов был в том, чтобы мы хотели разобраться в том, что произошло, в какой момент наше общество свернуло не туда, почему наше общество десятилетиями допускало то, что произошло, почему часть нашего общества, внушительная часть, мы понимаем, что у нас огромное количество силовиков, да, если была Олимпиада среди силовиков, мы бы, наверное, выиграли ее просто по количеству силовиков на один квадратный метр в стране, да. Что с нами произошло и почему их так много, просто мне хочется, чтобы какой-то отправной точкой этих судов были не реваншистские настроения, да, не просто желание наказать, а желание разобраться в том, что происходило, и в этом смысле это должны быть, мне кажется, что у нас в стране есть огромное количество квалифицированных адвокатов и юристов, которые могут заниматься этими судами, и мне кажется, что мы вполне могли бы привлечь для этих судов и международных экспертов, и людей, у которых есть опыт таких судов, да, которые работают в международных трибуналах. Я думаю, что юристы в этом смысле знают там, гораздо лучше меня, как организовывать эти суды. Там, единственное, что там, я могу сказать как писатель, как журналист, что мне хочется там, повторюсь, чтобы эти суды там, были призваны разобрать систему, а не только наказать систему.
Как письменнику, какие персонажи, ну, вот, какие живые люди вам цікавыя из тех, что находятся теперь дзейнічаюць у Беларуси? Это силовики, вот, тихары. А люди, которые отчули, что им дозволено все, Павличенко недавно давал интервью, ну и фактично праздник их таким чином говорил, что было зрозумело, что ну, это справа, связанная с ними, так. Ти, может, вам больше цікавые люди, которые теперь вымушены молчать, чей голос мы не чуем, ну, со зрозумелых причин?
Много, тут все интересно, это вопрос того, что однажды тебе прорастает идея какого-то одного романа, одного сюжета, одного героя, через которого ты пытаешься рассказать. Я понимаю, что сейчас после кремулятора долгое время я не писал, мне нужно было просто передохнуть. И я чувствую, что сейчас у меня прорастает по мне идея новой книги, и это будет идея, вновь связанная с событиями 2020 года в Беларуси, героями Беларуси с тем, ровно как наше общество говорит. Вообще, насколько там, мне сейчас интересно подумать, думать над тем, насколько наше общество действительно свободно, потому что мне кажется, что мы несколько... С одной стороны, мы показали сплоченность, с одной стороны, мы показали солидарность, с другой стороны, мне кажется, мы несколько на собственный счет обманываемся по поводу того, насколько мы действительно готовы к свободе, насколько мы действительно свободное общество, а не, например, ультрагомофобное общество, насколько мы общество сейчас, которое не готово... сваливаться в правые идеи, а мне кажется, что некоторая часть нашего общества очень даже готова свалиться в правые идеи. И мне хочется про все это вновь и вновь рассуждать, про ту точку, в которой мы оказались, вообще про этот перекресток, в котором оказалась Россия, Беларусь, Украина, потому что понятно, что мы живем, всех у нас семьи, которые есть и белорусы, и украинцы, и русские. И этот перекресток, которым мы оказались там, вначале мы в 20-м, потом Украина в 22-м, про все это мне интересно просуждать. Что из этого получится, я пока не знаю.
А какая працоўная назва этого твору? Кто главный персонаж, главные персонажи?
Ох, пока ничего, к сожалению. Я не могу сказать, что даже не потому, что это суеверие, а потому что я понимаю, что сегодня у меня одна идея в голове, и я вам про нее расскажу, а завтра я проснусь с мыслью, что все это нет, не подходит, и нужно будет заново все собирать. Поэтому я только-только отправляюсь в это новое путешествие. Не знаю, сколько мне понадобится времени или о чем. У меня есть, кажется, сейчас ответ на ваши вопросы, но я, если можно, не буду говорить.
Ну, будем чекать. У вас шмат читачоў в Беларуси. Я так само ваша читачка читала все творы, так что будем читать и запрошать далее у эфир «Свободу премиум». Саша, я памятую, то свой час вельми прыгожий текст у вас был, на его поклали прыгожую анимацию про то, как белорусы вертаются у свободную краину, как там раскупленное шампанское, как так не купить квитки на рейсы. Такий вельми оптимистичный был текст. А вот мы сегодня с вами говорим, и ну, так по вашим настрою вот этого оптимизма так не чувать, и шмат у кого этого оптимизма теперь нема. А, ну, до вертания еще совсем не близко, как выглядит, так? А тим не менш, який оптимістичний текст, який дає веру і надію, ви б написали чи проговорили короткий текст от літом 2023 року, каб натхніть білорусів?
Мені кажется, просто важно понимать, что мы, наверное, несколько обманывались. Я сам себя обманывал в том смысле, что мы хотели, что это все очень быстро пройдет. А с другой стороны, невозможно было не поверить в то, что это быстро пройдет, когда вся страна была на улице, когда ты понимал, что никого нет в домах, да, когда ты понимал, что этот протест монолитный, и действительно там страна объединилась как никогда. И все же, наверное, мы были несколько там инфантильны в том, что думали, что мы живем бок о бок с диктатурой и 20 с лишним десятилетия, и потом нам получится силой одних только красивых манифестаций снести диктатуру, которую в том числе поддержит еще огромная другая диктатура. Да? И в этом мы, наверное, были несколько наивны, и мы должны смотреть, например, Украину и понимать, что там первый Майдан он не привел к тому, что в Украине все изменилось, и после первого Майдана было много других, и понимать, что это долгая дорога, которую нам предстоит всем пройти. И в этом смысле я все еще оптимистичен, потому что мне кажется, что главный какой-то тектонический сдвиг случился. Дальше мы должны выполнять следующие задачи, которые, возможно, потребуют от нас там, долгих усилий или не быстрых. Может быть, это будет не такая активная фаза. Я по-прежнему остаюсь умеренным оптимистом. Может быть, и хорошо, что мы прошли через этот опыт. Безусловно, хорошо, что мы получили его. И он был отрезвляющий. И мы поняли, что легкими путями нам не удастся перевернуть ситуацию на стране. Она потребует от нас поиска новых каких-то решений, поиска новых каких-то новых форматов, да, которые мы можем предложить, понимая, что у нас нет возможности там прямо сегодня силовым путем решить эту ситуацию, да, или у нас нет возможности там каким-то просто демократическим путем. Поэтому мне кажется, мы должны двигаться дальше. Но то, что случилось в 2020 году, мне кажется, не стоит обесценивать, потому что это был, безусловно, важный фундаментальный шаг вперед.
Вы называли революцию 2020 года этичной революцией. А когда в Беларуси будет новая революция, какой она будет?
Я не знаю, я не футуролог, и хотя часто получается все предсказывать в книгах, но для того, чтобы предсказать, нужно потратить больше времени, чем несколько секунд во время интервью, нужно долгое обстоятельство все взвешивать и думать, поэтому я сейчас не знаю, мне сложно представить, какое оно будет, мне кажется, сложно было представить все, что мы видим сейчас, да, сложно было представить, хотя там вот как раз, скажем, мятеж Пригожина было несложно представить, потому что я, например, писал, что за появлением частных армий, когда появляются частные службы, частные какие-то дальше организации, которые представляют себя что они могут выполнять на себе какие-то функции государства, в этом смысле это легко было представить. Но какой будет следующей белорусской революции, мне сейчас сложно судить. Это вопрос, над которым я бы думал. Мне хочется, чтобы она была быстрой, мирной, чтобы это было то, что принято называть революцией рост, да, но, к сожалению, там сейчас я не вижу предпосылок этого.
Саша, дякую вялікі, што знайшлі час для эфіру на «Свабода прэміум». Дякую вялікі. Гэта быў пісьменнік Саша Філіпенка. Я, Ганна Соўць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша «Свабода».
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевич і наш гость сёння – мовазнаўца Вінцук Вячорка. Мы пагутарым пра моўную палітыку ў сучаснай Беларусі. Спадар Вінцук, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Добрый дзень. Гэта мая заўсёдная тэма.
Яшчэ 23 жніўня мінулага года Міністэрства адукацыі прыняло пастанову, дзе памяняла спіс абавязковых экзаменаў у школах. Раней беларуская і расійская мова былі абавязковымі. Цяпер на выбар альбо беларуская, альбо расійская. Як вы расцэньваеце гэтую пастанову, тым больш што апублікавалі яе амаль толькі праз паўгода пасля таго, як яе прынялі?
Так, ёсць свая інтрыга ў гэтым зацягванні публікацыі. Такое ўражанне, што ці то прамацвалі настроі, ці то шукалі нейкіх дадатковых указівак ад таго, хто ў нас прымае ўсе канчатковыя рашэнні. Прынятая пастанова маніпуляцыйным чынам, бо як бы з аднаго боку спрашчаецца жыццё выпускнікам школы, якія будуць абітурыентамі, это значыць камбінуецца, аб'ядноўваецца выпускное выпрабаванне і выпрабаванне з мэтай паступлення, цэнтралізаванае тэставанне, але праз гэта беларуская мова траціць статус абавязковага экзаменацыйнага прадмету, што абсалютна непазбежна вядзе да чарговага ўдару па яе прэстыжнасці, па месцы яе беларускай мовы ў свядомасці і полі ўвагі і вучняў, і педагогаў, і тых, хто справаздачы робіць за эфектыўнасць педагагічнай сістэмы. Гэта значыць, што апошні статусны статусны парог, які мае беларуская мова у цяперашняй беларускай сярэдняй адукацыі, гэта выпрабаванне ў фармаце пераказу ў 9 класе.
А што б вы адказалі на такі аргумент, што, маўляў, чалавеку даюць магчымасць выбару? І, можа быць, ён выбере не здаваць якраз расейскую мову?
Трэба сказаць, што вось гэтая уяўная дэмакратычнасць, маўляў, не і, а або, злучнік або, яна выкарыстоўваецца гэтымі ўладамі, пачынаючы з 95-го году, з таго памятнага рэферэндуму, адным з галоўных пытанняў якога быў менавіта лёс дзяржаўнасці беларускай мовы. Гаварылі пра уяўнае двумоўе, раўнапраўе, але раўнапраўе дзвюх моваў, заканадаўчае, было б тады, калі б яны былі спалучаныя з лучнікам «і». Гэта значыць, кожны чыноўнік абавязаны валодаць і выкарыстоўваць і расейскую, і беларускую пароўну. Гэта значыць, скажам, базы звестак грамадзянаў і афіцыйныя дакументы, ну, там, на нерухомасць павінны выдавацца не «або», а «і». Гэта значыць, і на беларускай, і на расейскай. Гэта значыць, што ўсе экзамены павінны быць і на беларускай, і на расейскай. Але ж так не ёсць. У варунках, калі беларуская мова не мае функцыянальна раўнапраўнага статусу, калі з беларускай мовай не звязваюцца жыццёвыя перспектывы чалавека, не звязваецца кар'ера у добрым сэнсе гэтага слова, то зразумела, што ён выбірае тую мову, якая нейкую перспектыву абазначае. Я, дарэчы, не палінаваўся пацікавіцца лёсам спецыяльнасці беларуская мова у вышэйшых навучальных установах, у прыватнасці у Магілёўскім універсітэце імя Куляшова. Это альма-матер аднаго з цяперашніх дзяржаўных прапагандыстаў, якога вітрынна выставляюць як такога паказушна беларускамоўнага.
І так, так само альма-матер Александра Лукашэнкі.
Услед, ну, дарэчы, сапраўды, але Лукашэнка не вітрынна беларускамоўны. Вітрынна беларускамоўны Марзалюк. Так вось, у гэтай падвойнай альма-мацеры, пачынаючы ўжо з мінулага навучальнага году, спецыяльнасці беларуская мова на гістарычна-філалагічным факультэце няма. Гэта значыць, там яшчэ вучацца паводле гэтай спецыяльнасці на другім-трэцім курсе, але летась набору ўжо не было, і сёлета набор таксама не плануецца. І гэта не адзіны універсітэт, у якім проста выкаранілі гэтую спецыялізацыю. Чаму? Ну, відавочна, што патрэбы няма і не прагназуюць.
Днямі Рэспубліканская рада гістарычнай палітыкі парэкамендавала скасаваць транслітарацыю геаграфічных назваў на аснове беларускай лацінкі. На вашую думку, што гэта можа значыць на практыцы? Да чаго гэта можа прывесці?
Вось я пачну якраз не з унутры беларускіх аргументаў і не з дэфейкізацыі тых дакументаў, заяваў, якія прыплылі з адміністрацыі Лукашэнкавай. Аказваецца, яшчэ ў 2002 годзе Расійская дума законадаўча прыняла забарону для дзяржаўных моваў так званых рэспублік, што ўваходзяць у Расійскую Федэрацыю, ўжываць іншыя альфабеты, акрамя кірыліцы. Там гэта была рэакцыя на спробы ўзаконіць лацінку для татарскай мовы, для некаторых іншых цюркскіх. Ну, а, дарэчы, карэльская мова, яна і статусу дзяржаўнай у адпаведнай рэспубліцы не мае. Так вось, атака на лацінку, нехай сабе ў абліччы транслітарацыі ў Беларусі, гэта нешта іншае, як ідэальная сінхранізацыя моўнай палітыкі і цывілізацыйна-культурнай ідэнтычнасці вось гэтай будучай Беларусі з Расійскай Федэрацыяй. Ну, а што да саміх параграфаў ці пунктаў, паводле якіх вымагаецца, патрабуецца выкасаваць транслітарацыю на аснове лацінкі з нашай прасторы, то я думаю, тут у першую чаргу таксама ёсць ідэалагічная матывацыя. Гэта дэвестэрнізацыя, гэта адмежаванне, адсячэнне Беларусі ад агульнаеўрапейскай культурна-цывілізацыйнай прасторы. І у тым ліку ад свету латінітас, ад свету лацінскай мовы, як мовы міжнароднай, мовы міжнароднай навукі, міжнароднай тэрміналогіі, мовы культуратворчасці яшчэ з часоў супольнага еўрапейскага сярэднявечча.
А ці маглі б вы патлумачыць слухачам і мне таксама на практыцы, што гэта будзе азначаць? На мапах штосьці памяняецца ў метро, на вывесках? Дзе гэта зменіць сітуацыю, калі скасуюць транслітарацыю на аснове лацінкі?
Я разумею, што цяпер сёе-тое будзе тэхнічна залежаць ад імпэту чыноўнікаў сярэдняга звяна. Зблытаных тлумачэнняў кіраўніка Дзяржаўнага камітэту па зямельных рэсурсах вынікае, што выкасоўваць збіраюцца надпісы транслітарацыі на аснове лацінкі з публічнай прасторы, патлумачыўшы кіраўніцтву дзяржавы, ну і тым прапагандыстам, якія раскручвалі гэтую хвалю нянавісці, гейт-спіч супраць беларускай лацінкі, што, маўляў, прыстойныя людзі ў самой Беларусі, ў яе межах больш гэтай непатрэбшчыны не пабачыць. Таму, на жаль, я прагназую ўжо неўзабаве зачыстку сценаў менскіх станцыяў метро, аўтобусных і тралейбусных прыпынкаў, там, дзе кірылічныя надпісы дублююцца лацінкавымі. Прыбрання з даступнай зоны рэсурсаў, дзе беларускія тапонімы выкладзены ў транслітараваным выглядзе. Карацей кажучы, нічога добрага.
Трапілі ў сеціва некаторыя дакументы, дзе цытуюцца чыноўнікі, якія кажуць, што, маўляў, лацінка ускладняе ўспрыманне інфармацыі і абцяжарвае арыентацыю. Вось што вы адказалі на такі аргумент?
Тыя, хто робіць гэтыя заявы, ну, дарэчы, трэба сказаць, што не чыноўнікі пачалі, а пачалі некалькі кручаных персанажаў, Адзін з перакладаў на расейскую, гэта хорошага беларускага слова, клікушы. Але цяпер, відаць, настала такая пара, што якраз да гэтай катэгорыі і чыноўнікі пільна прыслухоўваюцца, каб жа не выпасці з правільнага ідэйнага кірунку. Так вось, заявы гэтыя робяць людзі, якія паняцця не маюць, што ж такое транслітарацыя, раманізацыя, гэта транслітарацыя з перадачы на лацінскія, на рымскія літары. Задача транслітарацыі гэта якраз нязменнасць імёнаў, ну, у нашым выпадку геаграфічных назваў, у розных моўных кантэкстах, незалежна ад той мовы, у якой яны будуць напісаны, яны павінны выпісвацца нязменна, каб была пазнавальнасць, ідэнтычнасць і зарыентаванасць. Якія б не былі экзатычныя для большасці лацінскіх моваў, напрыклад, ісландскія літары для зубных, то яны, гэтыя літары, ўсё адно захоўваюцца ў іншамоўных кантэкстах, не толькі на мапах і не толькі на дарожных паказальніках, але і ў публікацыях, у газетах і кнігах, хоць ангельскіх, хоць французскіх, ці якая-небудзь польская, скажам, Руда-Шлёмска, ёсць такі горад, у назве якога ажно дзве спецыфічныя польскія літары. Ніхто ні па-нямецку, ні па-чэску гэтыя літары не прыбірае. Тое самае датычыць беларускай мовы. Мы маем гістарычна два альфабеты, кірыліцу і лацінку, і гэта значыць непісанае правіла у лацінна-пісьмовай прасторы зберагаць арыгінальныя напісанні. Яно стасуецца і нас. Нам не трэба спецыяльная сістэма транслітарацыі. Мы проста пішам усюды, да прыкладу, баранавічы праз наша ч, літару для абазначэння шыпячага гуку, з гачком, незалежна ад моўных кантэкстаў. Зноў жа такі гэта мапы, гэта дарожныя паказальнікі, ці гэта нейкія публікацыі вандроўнікаў, падарожнікаў, нямецкамоўных, якіх занясе ў тыя самыя баранавічы. Так што тут наносіцца вялікі ўдар па функцыянальнасці тапанімічнай сферы, якая мае настолькі вялікую вагу, што нават пры арганізацыі аб'яднаных нацыяў ёсць цэлая структура УНГЭГН, абрэвіятура, гэта група экспертаў арганізацыі аб'яднаных нацыяў, якая упарадкоўвае, збірае да кучы, рэцэнзуе вось гэтыя сістэмы перадачы тапонімаў з розных моваў у лацінна-пісьмовай прасторы. Што датычыць паляніцыі і чаго там прымусовага каталічвання, ну, зноў жа такі для любога чалавека, не толькі спецыяліста, а і аматара.
Спадар Вінцук, прабачце, я вас перабіў. Я от якраз хацеў, каб людзі зразумелі, чаму мы гаворым пра так званую паляніцыю, пра так званае каталічванне. У мяне тут ёсць цытата кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Ігара Сергіенкі. І ён так сказаў пра цяперашнюю беларускую лацінку. Гэта цытата. У яе аснову пакладзены польскі варыянт лацінскай графікі, які з 16 стагоддзя выкарыстоўваўся ў мэтах паланізацыі беларусаў разам з навязваннем каталіцтва. Канец цытаты. Дык вось, працягніце, калі ласка, як вы ацэньваеце гэтую заяву? Цяпер людзі разумеюць, чаму гаворка пра паланізацыю і каталіцызм.
Па-першае, заява сама па сабе абуральная з гледзішча зберажэння міжканфесійнага паразумення ў Беларусі. Ўсё ж такі гэтая шматвернасць, шматканфесійнасць, якая налічвае шмат стагоддзяў. Гэта наш набытак, гэта наш плюс і наша ўменне дасягаць паразумення, якой бы ты традыцыі, якога б вызнання ты не быў, гэта капітал у цяперашнім, калі-нікалі, беспадстаўна і штучна пасвараным свеце. Так што тут наносіцца ўдар па ўнутры беларускім міры і ўнутры беларускім паразуменні. Што да лацінкі як інструменту паланізацыі? Скажу банальнасць, але лацінка, яна не польская, лацінка лацінская. Стварылі яе рымляне, лацініне, недзе так у пятым, сёмым стагоддзі да нашай эры, для сваёй роднай лацінскай мовы. І потым ужо розныя народы для соцень, може, тисячу своїх мовів, на ґрунті гэтага, ну, достатково продуманого альфабету, створали свої азбуки, додаючи в разі потреби некі свої літери, або покидаючи римський гэты асортимент, репертуар незмінним. І покольки у середньовічної Білорусі латинська мова была одним из важных факторов приналежности до агульноевропейской дипломатичной и культурной просторы. Еще с 13-го стагодзя у канцелярии Мендоуга были писары, якія володали этой самой латинской мовой. То и литеры были не чужие. И записывали этими литерами у латинских документах, например, белорусские топонимы. Той же самый Нясвиш. Але записывали их не на польский лад, а, как бы это сказать, имитовали ихную латинскость. Ну, скажем, Нясвиш не суис. Сразу вспоминается нечто суус, сум, пикве, некие там латинские займенники. И только из 16-го стагодзя, коли почали латинкой писать звязные тексты по-белоруску, и писать, и навод отливать, як на званах, то використовували, передусім, звичайный репертуар латинских литеров. У Молодове, Берестейской области, есть звон 1583 года, увесь просто спярещенный текстом белорусской латинкой. Это не что иншее, як конвертация на латинские литеры старобелорусской кириллицы. Вот, скажем, там есть слово «життё», и написано оно без назначения текання, праз литеру «т». Хотя, коли б неким чином копиевали наши продки поляков, то, ну, видать, скористали махчимость обозначения текання, бо у польской мове текання есть, подобное до белорусского. Але не скористали. Засталіся при той стародавній власної білоруської традиції. А що до конфесійної приналежності, то така ось іронія, якби іронія гэтага культурного феномену в тим, що звон адлів Симон Война, кашталян Мстиславський, у пам'ять своєго батьки, православний. Симон Война, православний, род ягоний, Война православний. Церква у Молодові, якою він ахвяровав гэты звон у 1583 годі, так само тоді була православная. Карацей кажучи, тое, що заявив Сергієнка, альбо йому падрыхтавалі ягоные дарадники, гэта абуральний падман беларускай аудиторії.
Спадар Вінцук, я б хотів вернутися ще від латинки до більш широкого мовного питання. На вашу думку, за апошні некалькі годів ці відбулися некі різкі зміни у ставленні державних чиновників до білоруської мови і до ужитку білоруської мови у різних сферах?
Я вже приводив приклад з викорененням спеціальності білоруської мови з різних університетів, але, напевно, треба тут згадать найбільш брутальні приклади апошніх двох годів того, що білоруська мова, білоруська мовність служила додатковим, а калі-нікалі і основним чинником для репресій, для жорсткого ставлення до затриманих людей. Ну, згадаю, наприклад, випадок з Геніком Лойком. Це фігура постать знакова для нашої культури. Знакомитий скульптор, якого менавіта за ягоную білоруськомовність особливо брутально трактували у Заводським районним управлінні внутрішніх справ у 2021 році. Думаю, що опошні пара годів послужили таким отверзением для тех, кто лечил, что коли у, ну, скажем, 16-м, 17-м, 18-м годах белорусов, что называется, не шчанили за белорусскомовность и навод дозволяли, глядели сквозь пальцы на белорусскомовные культурные подеи, импрезы, белорусскомовную периодику, книговыдавецтвы, то теперь, видать, иллюзиям конец, не было ніякой мягкой белорусизации, было просто часовое попущение лейцев с тем, как эти лейцы далей затягнуть. Я думаю, системная расправа с белорусскомовными книжными выдавецтвами, ну, хоть давалось, что такое книга, в теперешние книги не миллионы читачов, тисячі, ну десятки тисяч. Але ось метанакеравана розправа менавіта з тими структурами, які видавали інтелектуальну, креативну книжную продукцию по-белоруску, дає отказы шмат на что.
И опошнее я хотел бы еще спытаться у вас. Вы уже сказали, что есть некая параллель помеж постановой, якую приняли у России на конт выкарыстания латинки и тем нападом на белорусскую латинку внутри Беларуси. Вы бачите еще сувязь у некоторых мовных кроках цяперашней улады, якая існуе в Беларуси, і палітыкай рускага міра, ці вы бачыце наўпростовыя нейкія, магчыма, нават дырэктывы з Москвы, паводле якіх дзейнічаюць улады, ці яны проста ловяць, так бы мовіць, сігналы, якія ёсць проста ў паветры?
Трэба сказаць, што і раней Лукашэнка ў хвіліны шчырасці прызнаваўся, што змяншэнне статусу расійскай мовы можа выклікаць праблемы у ягоных цёплых дачыненнях з Москвой. Думаю, што такія сігналы ўсё ж такі прыходзяць адтуль. І згода Лукашэнкі, ну, паспрабаваў бы ён не пагадзіцца на тое, што на прасторы так званага СНД 2023 год ёсць годам расійскай мовы, гэта ілюструе. Па праўдзе кажучы, тут абсалютна не прынцыпова. Ці сам Путін, ці там, не ведаю, Медведзеў, ці цяперашні расійскі амбасадар, ці структуры Россатрудніцтва, якія абсалютна вольна дзейнічаюць у Беларусі і прапагандуюць рускамірства, ці яны даносілі да Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў, значыць, ківаючы пальцам, значыць, вы ж глядзіце, ці гэта сам Лукашэнка і ягоны рэжым ведае на ўзроўні падкоркі, але палітыка, скіраваная на маргіналізацыю, фактычнае знішчэнне беларускай мовы, яна працуе ў інтарэсах Расіі, ў інтарэсах рускамірнасці як інструменту аднаўлення імперыі.
Дзякуй, спадар Вінцук.
Дзякуй.
Нагадаю, нашым гостем сёння быў мовазнаўца Вінцук Вячорка. З вами быў Алексей Знаткевіч, і вы можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ўнутры Беларусі, трэба быць вельмі асцярожным, бо мы прызнаныя экстрэмісцкім фармаваннем. Не губляйце свабоды.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
На вайне з COVID-19. Трэці сезон падкаста доктара Владзіміра Мартава. Катастрофа ў студзені 2021-га. Чаму паміралі пацыенты і за што звольнілі Мартава?
Между тем атмосфера вокруг меня сгущалась. Отношения администрации заведующего реанимации нельзя было назвать нормальными, даже рабочими. Назревала развязка. Из записи в дневнике. 21 февраля. Мне сегодня снился ужас ужасный. КПП при входе на работу, перекрытие между корпусами, цепи и клетки везде. Главный врач в мантии в черном берете академика судьи. 1 марта меня вызвали в отдел кадров и предупредили о непродлении со мной контракта. Я не был удивлен, к этому все шло. Зато я был удивлен той поддержкой, которую получил от коллег. Большинство было шокировано тем, что меня не просто снимали с заведования, это как раз дело обычное, а что меня вообще увольняли.
Добрый день. С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слушаете третью частку третьего апошнего сезону подкаста доктора Владимира Мартова «На войне с COVID-19». Ён прысвечаны трагічным падзеям у віцебскім шпіталі хуткай дапамогі ў студзені 2021 году, якія прывялі да смерці хворых на каранавірус пацыентаў. Выником стало звольнение загадчика отделения анестезиологии и реанимации Владимира Мартова, который гучно говорил про проблемы в системе и спробовал предухилить повторение трагедии у других шпиталях. У третьей части подкаста вы почуете. Доктор протягивает змагаться за справедливость. Интервью Мартова незалежному СМИ комментует Лукашенко, и он загадывает поставить доктора на место. У шпиталь приходят с проверками со следшего комитета прокуратуры и Минздоровья. Следшие ведают, кольки на сам реж загинуло пациента у праз отключения кислороду. А мы вертаемся у Витебск. Владимир Мартов отримал лист за подписом головного лекаря Андрея Захарова, в котором говорилось, что контракт с ним, который заключили 4 красовика 2016 года, а 3 красовика 2021 года спынится в связи с окончанием термина его деяния. И продолжать его не будут. Коллеги из разных шпиталей Беларуси дослали Мартову лист поддержки.
А вот как я сам понимал тогда ситуацию. Это мой ответ на письмо поддержки от моих коллег. Доброе время суток. Спасибо за добрые слова. У меня все хорошо, а что плохо, то тоже хорошо. В моем увольнении минимум политики, разве что общая атмосфера. Просто гнилая система, которой пользуются проходимцы. Прорвемся. Еще раз спасибо. С приветом, Мартов. Но проиграв сражение, я совсем не собирался просто так оставлять поле боя. 3 марта я обратился к журналистам Тутбай с пожеланием дать интервью. Я собрался придать огласке состояние дел с подачей кислорода в моей больнице. Меня ужасала мысль, что эту тему администрации удастся замазать, что все пойдет по-прежнему, что перебои с подачей кислорода будут продолжаться, как ни в чем не бывало. Большое интервью со мной вышло 10 марта и вызвало шквал отзывов. Однако так называемая гнилая система с проходимцами быстро нанесла ответ на удар. 12 марта мое интервью неожиданно прокомментировал Александр Григорьевич Лукашенко. Дело приобрело совсем невеселый оборот.
А что там в интернете какой-то врач заявлял о том, что... Да что там за проблема? Что там за проблема? Не хватает кислорода.
Слушай, это было...
Я не думаю, там, чтобы не хватало там кислорода.
Не хватает, там на пике было небольшие перебои. Мы там комиссию высылали. Ну, человек...
Ну, если это очередная политика, так надо на место ставить. Нам не до политики сейчас. И пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, ну так ее надо решать.
Надо ее решать. Как же ее решать, если ее нет? Оторванность верхов и низов при пандемии достигла апогея. А что, у вас какие-то проблемы? Разве у вас есть проблемы? Да какие у вас могут быть проблемы?
Тады ж министр аховы здоровья Дмитрий Пеневич сказал, что Владимир Мартов, які па яго словах з'яўляецца прафесіяналам, сапраўды паведаміў яму пра інцыдэнты з кіслародам. Пры гэтым міністр заявіў і пра парушэнне санэпідэмрэжыму ў віцебскім шпіталі. А не працяг контракту з Мартовым Пеневіч назваў правам наймальніка. Я нагадаю, что Владимир Мартов – представник ведомой Витебской династии в медицине. Он стал первым лекаром Украины, который в красовику 2020 года у разгар эпидемии коронавируса не побоялся публично огучить свои думки про то, что отбывалось тогда в шпиталях, окреслявши соправдные масштабы хворобы у Беларуси. У жнивне 2020 года Мартов стал одним из первых лекаров, которые открыто выступили супраць катаванню протестовцев. Он написал открытый лист, у яким сказал, что медики выступили, выступают и будут выступать супраць гвалту. У лютом 2022 года доктора арештовали на 7 суток за бел-червоно-белый стяжок на аватарце у Фейсбуку. Первый и другой сезон его подкаста «На войне с COVID-19», присвеченный первой и другой хвале коронавируса в Беларуси, доступны на YouTube-канале «Свобода премиум» и у всех подкастовых платформах.
Мог ли я тогда смолчать и не выносить ссоры из избы? Теперь я часто задаю себе этот вопрос и склоняюсь к ответу «не смог бы». При том, что я не наивный юноша. У меня за плечами было 30 лет врачебного стажа работы врачом-анестезиологом-реаниматологом. Из них 20 лет в городской больнице скорой медицинской помощи, в том числе 5 лет в должности заведующего отделения. Много лет назад мой тогдашний главный врач, милейший человек, хирург, вызвал меня к себе. В то время мы лечили одну очень тяжелую пациентку с полиорганной дисфункцией. Борьба за ее жизнь длилась уже почти месяц. Тратились большие деньги. И в конце концов возникла проблема с нехваткой дорогостоящих расходников. И вот главный врач потребовал от меня отключить пациентку от аппарата жизнеобеспечения. Потому что расходники заканчивались, а новые найти было сложно. Я был шокирован, насколько легко медицинский начальник относился к жизни пациента. Он даже не задумался над тем, что, предлагая мне такое, совершает уголовное преступление. Но про уголовщину я подумал много позже. Тогда же я в достаточно резких тонах отказался выполнять его распоряжение. Расходники были нужны, причем срочно, то есть к определенному сроку. А начальники не были способны решить эту проблему. В тему включилась тогдашняя Начмед. Она обвинила меня в том, что я лоббирую интересы иностранного производителя расходников. Получалась интересная логика. Я, врач, выступая за продолжение лечения гражданина Беларуси, объявлялся, как бы сейчас сказали, иноагентом. А мои руководители, которые требовали отключить этого гражданина, эту гражданку, от систем жизнеобеспечения, оказывались патриотами. Я пригрозил прокуратурой. Ирония судьбы в том, что пациентка была в прошлом прокурором, но об этом мы тогда не думали. Мы искали пути, как можно было спасти нерядового в медицинском смысле пациента с очень тяжелой, но интересной патологией. Это был вызов нам, как медикам, и мы старались ему соответствовать. В один из этих критических дней я обратился к сыну пациентки, представительному молодому человеку, как он сам говорил, со связями. В беседе с ним наедине я сказал, что если у него есть возможности, пусть он поспособствует продвинуть ожидаемые расходники к аппарату на таможне побыстрее. Наивный я. Сын пациентки не нашел ничего лучшего, чем просто обратиться прямо к губернатору области. Тогда это был Косинец. А Косинец вернул проблему на нужный уровень. Уровень главного врача моей больницы, который, белый от эмоций, очевидно получив выволочку от Косинца, вычитывал меня, что я ничего не понимаю в организации здравоохранения. Та история имела несколько выходов. Расходники мы нашли сами, помимо наших начальников. Договорились с коллегами из Минска и привезли в багажнике личного автомобиля. Погрузка и выгрузка расходников и их транспортировка на личном автомобиле легко могла быть расценена как хищение. Но иначе не получалось. Легальная система не работала. Как говорится, дешевле похоронить. И именно тогда я в сердцах сказал организаторам здравоохранения, что же вы, блин, организовываете? Смешное воспоминание. В процессе погрузки и выгрузки ящиков с расходниками я сломал палец на левой руке. Учитывая ситуацию, я не брал больничный лист, а продолжил работу в гипсе. Рука была левая, я работал в реанимации. А на отдельные манипуляции, например, интубацию трахеи, звал коллег помочь. Стычка с администрацией тогда не стала для меня фатальной. Во-первых, мы нашли расходники сами и сами справились. Во-вторых, мой перелом на рабочем месте в рабочее время спрятали. В объяснительной для охраны труда я написал, что сломал руку не на работе. За это мне выдали премию. А главное, противоречия еще не были антагонистическими. Мы делали общее дело и были способны найти общий язык даже после чудовищных обвинений. Коллегиальность еще работала. В конце концов, пациентка погибла. Обидно, что мы, реаниматологи, тогда с ее проблемами справились. Полиорганная дисфункция разрешилась. Но развились новые осложнения, с которыми не справились уже хирурги. Цинично рассуждая, мы прошли тогда 3/4 пути. Получили бесценный опыт. И мы, и хирурги, который впоследствии очень пригодился и позволил помочь большому числу пациентов в схожей ситуации. Начальники моей больницы и главный врач Начмед вскоре лишили своих должностей. Это произошло по своим причинам, но некая карма в этом событии, как я сейчас думаю, была. Я продолжил работать, через пару месяцев был назначен заведующим. А сейчас я опять столкнулся с организаторами, которые не способны решать проблемы и ничего не могут, кроме как руками водить, держать и не пущать. Которые опять готовы приносить жертву пациента, лишь бы было тихо. Но теперь они могли включать политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Коллегиальность пропала.
У тыя дні, калі доктару Мартаву паведамілі, што з ім не працягваюць контракт, стала вядома афіцыйная статыстыка аб чыстым адтоку медычных работнікаў – 754 чалавекі за студзень 2021 году. Вакансія ў лекараў-спецыялістаў на 10 сакавіка было 2835, агулам вакансія медыкаў з улікам ветэрынараў – 4335 чалавек. Агулам у галіне аховы здароўя за 2020 год звольненых было больш, чым прынятых на працу – на 3391 чалавека. Про звальненні медиков, про політичні погляди або за удел у протестах міністерство у статистиці не згадувало.
Моє виступлення на Тутбай все-таки заставило організаторів наших побед зашевелитися. Комісії пішли косяком. Первыми ко мне пришли следователи Следственного комитета. Их интересовали не сами события с перебоями в подаче кислорода, а соответствие моей информации, представленной в СМИ, тому, что происходило на самом деле. Потом опять приехала комиссия Минздрава. Те же люди, что и всегда. Обычно такие комиссии приезжали раз в пару лет. Теперь это стало привычкой. Октябрь, декабрь, январь, вот теперь март. Мы в отделении, несмотря на весь трагизм ситуации, начали смеяться. Последней приехала республиканская прокуратура. Она устроила смотр-конкурс, проверила, как мы должны справляться в случае перебоя с подачей кислорода в больнице, и уехала. Вот ей точно было все равно, и она просто написала документ-отписку. А Следственный комитет и Минздрав изучали вопрос по-настоящему. Но очень интересно было наблюдать различия в подходах Следкома и Минздрава. Минздрав интересовало, что написано в историях болезни. Так было всегда, так было и на этот раз. Когда 30 лет назад я впервые участвовал в разборе медицинского случая, я наивно спросил, что докладывать? То, что было на самом деле, или что написано в документации? Мне сказали, докладывай, что написано. Так и разбирали.
Покуль проходили проверки, медики выказывали солидарность с Мартовым. Кандидат медичних наук, загадчик отделу перспективных напрямков высокотехнологичной медичной допомоги, науково-практичного центру трансплантологии и гематологии Дмитрий Харков написал заяву об звольнении на знак солидарности с витебским коллегам. Вядомый трансплантолог учился у Витебском медичном институте, а батька Владимира Мартова, профессор, доктор медичных наук Юрий Борисович Мартов, выкладал у его хирургию. Харков публично звернулся до головного доктора Витебского шпиталя худкой медичной допомоги Андрея Захарова, до старшини Белорусской ассоциации лекаров Дмитрия Шауцова и до профсоюзного лидера медиков Вячеслава Шилы. Вельми крыўдна, что никто не обороняет человека, ни профсоюзы, ни ассоциация лекаров. Пытанне паўстае шырэй. Бурыцца система координат, бурыцца система моральных принципов. Человек – профессионал высокой клясы, и он столько жыццяў выратаваў. Галоўная каштоўнасць у нас якая – чалавечае жыццё. Атрымліваецца, что абышліся незаслужана. Система чалавечых каштоўнасцяў потерпела. А без системы каштоўнасцяў грамадства не можа ісці до чагосьці светлага. Вельми сумна. Так прокомментовал свой учинок доктор Дмитрий Харков. А мы вертаемся до оповеду доктора Мартова про выник проверок.
В отличие от комиссии Минздрава, следователей не интересовала документация. Они опрашивали всех врачей, медсестер и санитаров тех смен, всего человек 30. Витебск – это большая деревня, все всех знают. И одна медсестра спросила у следователя своего старого знакомого: «А зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что вам ничего не дадут расследовать, и дело спустят на тормозах». Следователь ответил: «Мы все сделаем на совесть, как положено. Начальство дальше пусть решает». Я мог ожидать, что работа Следственного комитета грозит мне большими неприятностями. Но, судя по всему, в своем интервью журналистам Тутбай я не сильно исказил факты. До сих пор в недрах Следственного комитета хранится бесценная информация о событиях 7-8 января в Витебской БСМП. Возможно, они даже знают, сколько на самом деле тогда погибло пациентов. Кроме всего прочего, следователи изъяли карты памяти дыхательных аппаратов, которые точно зафиксировали все события и все тревоги. А комиссия Минздрава ожидаемо не нашла ничего страшного в перебоях с подачей кислорода. В историях болезни всего двух пациентов было отмечено, что прекращение подачи кислорода привело к ухудшению их состояния. Эти истории были изъяты для более подробного изучения. Но учитывая, что пациенты, пережившие гипоксию, умирали не в этот день, а в течение нескольких последующих, общий вывод Минздрава на основании работы комиссии гласил, что перебои с подачей кислорода не привели никаким фатальным последствиям. Люди болели тяжелым заболеванием, их лечили, они умерли. Что же здесь такого? Недавно назначенный новый заместитель министра здравоохранения сформулировал свежий слоган в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кислород не важен. А много позже, 9 октября того же 2021 года, министр Пиневич на центральном телевидении рассказал о важности кислорода и важности системы бесперебойной его подачи. К этому времени я уже не работал.
У четвертой опошней части подкаста доктора Мартова вы почуете интервью у невеликой кватеры студии в Менску у шпионской атмосферы. З Мартовым хоче поговорить Андрусь Любецкий. Сустреча не отбылася, праз арышт вядомага сківічнага хірурга. Выснова комиссии Минздоровья без Мартова у шпиталі стане лепей. Як звальняли батьку доктора Юрія Мартова праз конфлікт з Косінцем. Доктор переїжджає жить у вёску. Апошній лекції на кафедрі трансплантології у Мінску. У шпиталі хуткой допомоги почалася реконструкція кислородной системи. Ці Мартов перамог.